наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза, и вы снова на волнах моего радиоблога. Что такое радиоблог? Это часовая передача, в которой я озвучиваю некоторые свои заметки, опубликованные мной в сетях. С утра не разговорился. Вот. И комментарии к ним. Помогают мне сегодня в студии два молодых, замечательных совершенно моих помощника. Это Алена.
Привет. Здравствуйте.
Привет. Она будет озвучивать женским голосом комментарии. И Александр, Саша, здорово.
Здравствуйте, здравствуйте.
Отлично, вот. И мы с ними вместе сейчас поговорим на темы, которые меня заинтересовали на этой неделе. Начну я, конечно, о себе любимом. Вот женщина пишет мне в личку: из вас постоянно прет самолюбование. Ну что за фраза, я многое знаю и умею. Стыдно так говорить. И вот сижу я теперь и думаю, надо ли мне стесняться того, что в 12 лет я знал, чем отличается негрольный шприц от солидольного, в 13 мог выкопать погреб, в 14 умел забивать гвоздь с одного удара, одновременно загибая его с другой стороны доски, в 15 смастерил в сарае свою первую электрогитару. Мой отец попал в страшную аварию, когда мне было 9. У него сгорело более 50% кожи. После 2 лет мытарств по госпиталям и ампутации правой ноги молодой рукастый мужик должен был всю жизнь строить заново. Ему выдали по льготе Запорожье с ручным управлением, но и так большие долги нашей семьи выросли чуть ли не до луны. Конечно же, ни о каких сервисах не могло быть и речи. Так я стал помощником автослесаря, ибо на одной ноге отец ничего бы без меня не наремонтировал. Копать тоже кроме меня было некому, не брата же заставлять, который 5 годами младше. На магнитофон пришлось зарабатывать самому. А на тарной базе платили сдельно. Сколько ящиков наколотишь, столько и получишь. Стало быть, 2 раза бить по гвоздю было просто некогда. Ну, а про электрогитару вы и сами уже догадались. Навыков отец тому времени вдолбил меня предостаточно, несмотря на то, что я отчаянно сопротивлялся и все стремился сбежать во двор или на футбольное поле. А может, мне должно быть стыдно за те комплекты аппаратуры, которые я в 90-е должен был создавать и возить по стране на специально купленном для этого КАМАЗе, потому что в нашей стране еще ничего не было? Или за те финансовые схемы, которые пришлось придумывать для решения квартирных проблем и покупки собственной студии? Или пора уже начать стыдиться экономического образования, сотен отработанных концертов, десятков написанных песен, изданной книги, поставленной пьесы? Но это ведь тоже требовала серьезная сумма знаний и изрядное количество умения. Так что не получается у меня пока стыдиться, видимо, не созрел. И вот эта заметка, неожиданно я пишу о себе, и вдруг она вызывает такое большое количество откликов. Я, конечно, все их привести не смог, но вот некоторые из них сейчас озвучу. Сергей Азаров написал:
читаю как будто про себя, и про тарную базу, и про ящики, и про первую гитару, которую сами сделали в оркестре. Что плохого в том, что мужчина именно так становится мужчиной? Может, надо было сразу родиться менеджером, но в ваши годы быть бездельником считалось позорным.
В наши годы, наверное, там-то.
Наши, да.
Людмила Самила пишет:
а мне всегда нравились рукастые мужики. Они и полочку приколотят, и стеночку поставят. На них можно положиться, они не подведут.
А вы знаете, что самое удивительное, у меня в доме все работает. Все полочки, все гвозди. Удивительно. И Нал Плиев пишет:
ответьте ей, мол, если есть чем любоваться, то почему бы и не полюбоваться?
Знаете, юмор у нас. Вот как можно понять? Это же зашкаливает просто юмор. Да. Вот если его взять сейчас, например, и привести эту фразу в любом комедий-клабе, сразу ржака начнется, и все поймут однозначно. Анна Семенова пишет:
забивать гвоздь с одного удара, одновременно загибая его с другой стороны. Меня научите?
Вы знаете, конечно, я немножко лукавлю. Там было 2-3 подготовительных каких-то маленьких ударчика, чтобы гвоздь не падал, а потом уже одним ударом забивается. Он ставится под углом, а внизу под этой, под деревяшкой стоит такой специальный, очень прочный лист железа, хорошего железа или чугуна, и, ну, такого, со сплава какого-нибудь. И во время удара, заходя под углом, он загибается одновременно. Это такая целая наука. Я не сразу, конечно, стал так делать, но научился. Руслан Козловский:
хорошо о себе говорить вроде как нескромно, а прилично молчать о себе, что ли? Я вот думаю, что все сомнения от чрезмерной псевдоправильности.
Логично. Татьяна Котовская:
дама решила, что вам не хватает скромности. Но разве знать, что ты что-то делаешь хорошо и рассказывать об этом, это уже не скромно?
А ведь логика тоже есть. А почему не рассказать? Ладно, Михаил Батуев:
вы меня извините, господин Лоза, но я поддержу вашу критиканшу. Она очень умный. Один очень умный и знающий человек сказал, что чем больше я узнаю, тем больше понимаю. Как же мало я знаю.
Не надо, стоя на постаменте из жалкой кучки песка, мнить себя всезнающим и понимающим.
Ну, он, наверное, все-таки отсылает нас к Сократу, который сказал, что я знаю только то, что ничего не знаю. Но, тем не менее, ведь ко мне обращаетесь, ребят. Мне звонят по 5, по 10 раз, чтобы я что-то прокомментировал, рассказал свое мнение. Значит, это мне неинтересно. И если я не буду отвечать, ну, ладно, потом расскажу. Анна Т. И потом вдруг ни с того, ни с сего Ва. Ну, Тимофеева, наверное, не знаю, пишет.
Нас все время призывают чего-то стыдиться. О своих знаниях, умениях и достижениях говорить стыдно. А нахреначиваться каждую пятницу на всех углах, об этом рассказывать и ржать не стыдно?
Ну да, у нас есть какое-то такое бравада по поводу того, как мы погуляли. А вот американцы, вот я был в Америке несколько раз, они все время как бы говорят, я лучший. Я самый-самый. Это у них образ жизни такой. Иначе себя не продашь, и не устроишься на работу. Приходишь, говорит, я лучше всех это умею делать. Иначе тебя просто не возьмут, это же логично. Кирилл Остапов пишет.
Грязь льют в адрес любого человека, который что-то может и умеет. Нужно привыкнуть к этому и относиться как к проявлению благодарности. Но не научились у нас благодарить за что-то иначе. Как-то иначе.
Анна Карташова.
Читаю ваш пост и прокручиваю в голове. А есть ли у меня знакомые, которые прошли такую же школу жизни? Не вспомнила ни одного. Сплошные блогеры. Они же непризнанные гении, они же критики всего и вся.
Может, про критику мне рассказать не надо. Критикую с утра до ночи. Юрий Письменко.
Есть такая теория, что стыд – это возможность ускоренной эволюции. Помните, как герой фильма «Солярис» произнес «Человечество спасет стыд». Так что искренне желаю вам иногда погружаться в это состояние.
Да мне сейчас стыдно, ребят, честное слово. Татьяна Кандлер пишет.
Терпеть не могу хвастающихся людей, мужчин особенно. А рассказывать о себе, я вот такой умный, я вот такой умелый – это просто смешно. Правильно эта женщина сказала.
Понятно, Айдар Хусаинов.
Настоящему мужчине и 70 умений мало, гласит старинная башкирская пословица.
Здорово. Сиданта Дас.
Зависть – это трудноизлечимая болезнь сердца. Если ее не признать в себе, то так и будешь до смерти критиковать, завидовать и страдать от чужих побед.
Понятно. Марк Бесчинский.
Всем понравится невозможно. Чем раньше это понимаешь, тем лучше проживаешь оставшуюся жизнь. Так что нравьтесь сами себе и живите с собой в ладу. Остальное приложится.
Спасибо. Ксения Штимерман.
Ну да, конечно. Я однажды взяла и честно перечислила одному товарищу, что я умею. Этот человек больше со мной не разговаривает.
Ну и закончит Дмитрий Лысенков.
Конечно, надо быть скромнее, но не забывать, что скромность – кратчайший путь к забвению.
Вот это вот самое главное. Ну, можно быть скромным, конечно, но быстро забудут. У нас в стране забывают моментально, я в этом уже убедился.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну что ж, вторая часть. Почитал тут последние публикации Виктора Суворова и в очередной раз убедился, не все умнеют с возрастом. Насколько он убедителен в концепции Второй мировой, настолько же беспомощен в оценке нынешней ситуации. Чего стоит одно его только его заявление, что путинский режим рухнет ровно через год, сделанное в июле 2014 года. Это напоминает различные предсказания неизбежного конца света с указанием точных дат, которые мы уже благополучно миновали, не заметив. Когда-то он писал о том, что изучал многие годы, что знал досконально, что пережил сам. Сейчас же он раздает направо и налево идиотские советы, строит ничем не обоснованные прогнозы и вместо литературного языка использует базарный. Видимо, прожив долгие годы в Англии, он перестал воспринимать страну, в которой вырос как свою большую родину, локализовав ее до города Черновцы, где начинал свою военную карьеру. Сейчас он враг. Причем злой, непримиримый, желающий стереть Россию с лица земли, ведь когда-то славил русского солдата и гордился великой победой, которую этот солдат одержал. Ну что ж, одним врагом больше, одним меньше, нам не привыкать. Будем читать книги Виктора Суворова и не будем обращать внимания на пасквили Владимира Богдановича Резуна. Хоть это биологически один и тот же человек, Бог ему судья. Вы знаете, я знал, что это фактология. Я знал, что эта заметка вызовет серьезную бурю такую. Почему? Потому что очень многие, не читая книг, относятся к автору с... Кто-то сказал, кто-то напел, от кого-то что-то услышал. Да, действительно, никто не отрицает, что он враг. Ну, давайте послушаем моих комментаторов сначала. Мария Фролова пишет.
Эмигрант из России будет подкармливаться только в том случае, если он будет поливать грязью свою родину. Тогда ему разрешат вести лекции в престижных университетах, а его произведения будут печататься. В противном случае его ждет посудомойка в забегаловке и случайные заработки.
Юстас Фенак... Фенакертибан такой пишет.
Я Суворова не люблю, и мне никогда не нравились его книги. Но вот мой покойный папа с интересом читал их. Особенно он любил «Аквариум». При многих достоверных фактах он с удовольствием рассказывал, что местами Суворов не до конца знает, о чем пишет.
Мотя Иванова.
У меня стойкое впечатление, что Суворов и Резун – это по всему совершенно разные люди.
Дмитрий Васильев.
А может, только сейчас он пишет сам, своим языком, без литературных рабов? Может, отсюда и берется сегодняшняя нечитабельность?
Резон в этом тоже есть, конечно. Дмитрий Пенкин пишет.
Его концепция относительно Великой Отечественной войны столь же убедительна, сколь и фантазия академика Фоменко.
Ну, на эту тему мы еще поговорим, потому что я Анатолия Тимофеевича знаю лично и знаю, что у него никаких фантазий нет, он математик. Он-то как раз отталкивает, может быть, от предпосылок каких-то можно все-таки оттолкнуться по-другому, но, тем не менее, у него мозги-то работают так, как мало у кого работают. Полина Хрущева или Хрущева.
Многие хотят смешать его с дерьмом, хотя человек он, несомненно, талантливый. Его военно-исторические книги поражали меня меткостью наблюдений. Даже если оставить в покое то, что можно и оспорить, он часто помогает из уже известных фактов сделать правильные выводы. Однако стыдно слушать его нынешний бред.
Солидарна со мной женщина. Дмитрий Латкин.
Тысячи страниц исторических форумов в интернете, десятки книг написаны с опровержением пасквилей Резуна. Тема еще лет пять назад казалась бы закрытая. И вот заходишь на страницу патриотично настроенного Юрия и видишь, будем читать книги Суворова. Как это понимать?
Да вот так и понимать, будем читать. Потому что те люди, которые разнесли его в пух и прах, это те самые люди, которые пытались мне объяснить, что Брежнев выиграл войну. Что, оказывается, вся война решалась на маленькой малой земле, на таком маленьком пятачке. И тот Брежнев, который выдавал там портянки, где-то сидел в политбюро, или там не в политбюро, вот он да и все и решил. Вы знаете, тут, конечно, мне нужен специалист более высокого уровня. И мы осуществили звонок Николаю Викторовичу Старикову. Это писатель, публицист, общественный деятель, автор ряда книг по истории, геополитике, экономике. Ну, крайне авторитетный в этой отрасли человек, в этой области. Николай Викторович, вы с нами?
Да, добрый день.
Вы послушали моих диванных аналитиков? Как они вам?
Ну, диванные аналитики – это народ. Поэтому
Я про народ и говорю.
Мысли интересные, но здесь хотелось бы сразу внести несколько поправок, которые существенно изменят всю картину. Суворов, Резун, называйте как хотите, не эмигрант. Он был кадровым сотрудником советской военной разведки, после чего совершил акт предательства, перешел на сторону британской военной разведки, и британская разведка МИ-6 его фактически выкрала из государства, где он работал по заданию Советского Союза. Он об этом не любит говорить. Его, ну, фактически усыпили и вместе с женой вывезли. Там такие факты есть интересные. Любой, кто жил в Советском Союзе, поймет, что иначе не могло быть. Потому что его жена... не взяла с собой шубу норковую, которая осталась в квартире.
Обалдеть.
Для жены советского офицера это просто невозможное разбазаривание, так сказать, тяжело доставшихся вещей. То есть он не хотел, видимо, уезжать, что-то боялся. На этот вопрос он никогда не отвечает. Его вывезли в Англию. Ну и представьте, это не мигрант, у которого нет денег или нет возможности работать. Это предатель, перешедший на сторону другой разведки.
Мы вот это не отрицаем.
Пониманием,
мы же не отрицаем это.
Нет, книги тогда немножечко играют другой краской. Он талантливый писатель, безусловно. Но его соавтор – это британская разведка.
Хорошо, выводы, которые он делает, они неправильные?
Ну, вывод каждого писателя, он все-таки базируется на фактах, которые он анализирует, но еще на его мировоззрении. То есть если в итоге анализа прошлого он приходит к выводу, что у нас в России кровавый путинский режим, который через год должен пасть, то очевидно, что у этого господина есть какое-то разногласие с нашим народом.
Но вот это сейчас он такой.
Появляется не в 2014 году.
Ну подождите, это сейчас такой, Николай Викторович. Тогда же он этого не говорил. Мы же сейчас говорим, что я же и разделяю их на разных людей. Тогда же он говорил, что солдат русский победил.
Он говорил это для того, чтобы войти в доверие к своему читателю и создать у него определенное ощущение. Он много добрых слов говорит в адрес Сталина и советского солдата только для того, чтобы доказать один постулат. Советский Союз виноват в развязывании Второй мировой войны, а значит, все жертвы, все лишения – это всего лишь, ну, скажем так, ошибка Сталина. И некому предъявлять претензии, и в итоге жертва агрессии становится вроде как и виноватой. Вот смысл написания книг, вот о чем Резуна попросила написать британская сторона.
Так вы считаете, что все-таки некорректно передергивает он что-то такое, да?
Он просто врет.
А вот в чем? В чем он врет?
Смотрите, о чем обычно Резуна пытаются, так сказать, опровергнуть, в чем его ловят. Там в калибре ствола, в размере, не знаю, колеса гусеницы танка, то есть в технических деталях. Он может ошибаться, как любой человек. А нужно бить изначально по его концепции. А концепция такая. В России как-то случайно, вдруг, в 17-м году случилась сама собой революция, в результате которой вроде как бы сами собой, неизвестно откуда взявшиеся большевики, пришли к власти. И это большевики были такие плохие, что главной задачей было залить кровью весь мир. И это такая, знаете, вот рождественская
это, конечно, детский сад.
А революция в России была осуществлена по такому же сценарию, как был осуществлен государственный переворот в феврале 2014 года в Киеве. Вот один и тот же. Поэтому если кто-то говорит, что революция в феврале 2017 года прошла само собой, уважаемые коллеги, значит, вы согласны с тем, что в Киеве все случилось само собой. Люди недовольные вышли на улицы, это были мирные протестующие, американское посольство никакого участия не принимало, печенюшек не раздавало, боевиков 10 лет не готовило, дипломатически это все не прикрывало, Конституция Украины не, так сказать, нарушалась, и все это цепь сплошных случайностей.
Ну, теперь смотрите, получается, ну, вот он сделал выводы, но ведь я же к ним пришел точно так же, к этим выводам, ведь мы же не готовились обороняться.
Вы знаете, дело в том, что Резун, а вместе с ним британская разведка, идет по очень тонкому лезвию.
Какому?
Все знают и с нашей стороны, и с той стороны, что главная проблема, главная нить мировой политики накануне Второй мировой войны была очень простая. На кого нападет Гитлер?
Угу.
И Суворов пытается доказать, что Советский Союз создал Гитлера, но это смешно, потому что Советский Союз, при всем уважении к нашей стране, сверхдержавой стал в 45-м году по итогам войны. А накануне войны он был просто большой страной с относительно сильной армией. Не с очень сильной, а еще за 10 лет до этого там Тухачевский писал записку Сталину и говорил, что Красная Армия, конечно, большая, но как бы боеспособная единица, она не боеспособна.
Так что получается? Смотрите, время у нас заканчивается, Николай Викторович. Скажите, так что, не читать нам Старикова? Ведь там же много толковых мыслей.
Нет, я думаю, что Старикова читать надо.
Потому что Старикова туда же приписывают. Я уже слышу, говорят, что всякие Стариковы, всякие Фоменки, всякие Резуны вас же туда же составят, в такой же точно ряд.
Нет, вот мне не хотелось бы в этом ряду находиться, потому что тот, кто прочитает мою книгу, дальше может спокойно читать книгу Резуна, он увидит, где Резун передергивает кадры, карты, и ему станет понятно, что сотрудничество с британской разведкой, а иначе говоря, подписание договора с дьяволом никого до добра не доводит.
Спасибо. Спасибо. С нами был Николай Стариков.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну вот, мы находимся на экваторе нашего сегодняшнего радиоблога. И третья часть у меня вот чему посвящена. Странное чувство возникло у меня во время просмотра новой версии «А зори здесь тихие». Фильм вроде цветной, но смотрелся как черно-белый. Во время просмотра первой экранизации гениальной повести Бориса Васильева все было с точностью до наоборот. Наверное, это ощущение появилось от того, что я так и не научился безошибочно различать главных героинь до самого конца фильма вот этого. Так не понял. Хотя нет, дамочку, которая играла Осянину, выделил сразу по наколотым губам. Насколько мне было известно, перед войной еще не был изобретен силикон, да и мода эта дурацкая пришла достаточно недавно. Сейчас на экран выходит английский сериал «Война и мир», его создатели вышел уже, да. Его создатели специально не стали смотреть картину Сергея Бондарчука, чтобы актеры играли без оглядки на предшественников. А вот те, кто делал «Зори здесь тихие» новую версию, прежнюю экранизацию видели. И мы с первых кадров об этом знаем. И характеристики персонажей, и их реакции в предыдущей версии были проработаны и оправданы. В этой же абсолютно все участники действия вынуждены чесать левое ухо правой рукой. Режиссер той изначальной версии Станислав Ростоцкий не понаслышке знал, что такое война. Потому и старался показать несоответствие между красотой юных героинь и ужасом смерти. При первом просмотре его фильма не оставалось ни одного зрителя с сухими глазами. Гибель каждой из пяти девушек воспринималась как личная трагедия. А героинь новой версии ни режиссеру, ни продюсерам не жалко. Соответственно, глупо надеяться, что зритель будет кому-то сопереживать. Я так точно не буду. И, конечно же, шквал звонков. Владимир Комаров пишет.
Настоящее произведение искусства даже повторить сложно, потому что в нем есть что-то неуловимое. Еще хуже, когда за дело берутся ремесленники, задача которых – заработать денег. Отсюда и результат – светит да не греет.
Галина Паршина.
Кто-то очень хочет подменить настоящее на дерьмо и навешать лапшу на уши подрастающему поколению. Поэтому все лучшие произведения исковеркивают, перегавнивают, не берутся за новоявленные рассказики, состряпанные в 90-х, а очерняют классику.
Василий Кириков.
В первом фильме есть чувство утраты, бессмысленный и глупый. Второй смотрится как обычный боевик, где героям не сочувствуешь, а воспринимаешь все как должное, ибо тебе заранее известен конец.
Снежана Солонис.
Соглашусь с постом на 100%. Если в первом фильме каждая была сама индивидуальность, то здесь все на одно лицо. Неужели этим горе-сценаристам не было достаточно 12 стульев Марка Захарова, который сам признал эту работу своей самой неудачной из всех работ? А ведь у него был замечательный актерский состав.
Джон Кин.
Пошлая мода на ремейки скоро убьет кинематограф до конца. Все это игра на раскрученном названии. А ведь существует множество уже современных писателей, на материале которых можно было снимать вполне приличное кино.
Согласен. Татьяна Машковцева.
Не, ну они старались. Как могли, так и старались. Но что ж поделать, если старания у нынешних жидковато выходят.
Роман Рязанцев.
Просто снять ремейк проще, чем создать новый шедевр. Ведь для того, чтобы создать что-то новое, нужен хороший сценарист, подбор актеров, режиссерские идеи. А эти привыкли лепить тупые сериалы, поэтому осваивают деньги и снимают дешевку, которая не окупается и никто не смотрит.
Беллако.
Юрий, при всем уважении к вам, губы у Анастасии Микульчиной свои, не наколотые. Природная припухлость, и она-то в фильме очень органична.
Ну, конечно, да, я вот не вижу, я вот не понимаю ничего, конечно, и мои все знакомые не понимают. Владимир Секисов.
Обычный боевик с сиськами и крепким орешком. Финальный план такой, что невольно ждал залпа гвардейцев над лакированными гробами под полосатым флагом. Обошлось.
Ну да, это стандартная американская концовка.
Да.
Да, такая. Наталья Горохова пишет.
Станислав Садальский в своем ЖЖ написал, что при первых кадрах этого фильма у актера Андрея Мартынова, исполнителя главной роли в старом фильме, случился сердечный приступ, и он сейчас находится в реанимации.
А вот мы так и сделаем. Мы позвоним сейчас Стасу Садальскому и спросим об этом. Итак, у нас с нами на связи заслуженный артист России, актер, сыгравший более 90 ролей в кино, телеведущий, журналист, популярнейший блогер Стас Садальский. Ты с нами, Стас?
Да, привет, Юр.
Ты послушал моих диванных экспертов? Как они тебе?
Да, послушал. Ну, вообще, мне даже непонятно, зачем вы серьезно обсуждаете такую тему.
Ну, как даже зачем? Но ведь реагирует
кошки,
же народ.
Нет, кошке абсолютно неинтересно, что про нее думают мыши. Это такое мышиное кино, и губы накачаны, не накачаны. Какая разница? Все жанры хорошо, кроме скучного. Было бы интересно, картины сняли. Ведь сейчас правит не его величество талант, правит его величество деньги. Поэтому побыстрее сняли, как одна проститутка сказала. Все хотят побыстрее и за даром. Побыстрее снять, сливки с ней и получить. А уже зрители абсолютно не волнуют. Зрителю понравится это или не понравится. Главное во время производства. Раньше ведь деньги зарабатывали после производства картины, когда выпускали. А сейчас деньги во время производства тырят абсолютно из бюджета деньги и кладут в карман, и уже абсолютно их не волнует конечный результат.
Тогда скажи, пожалуйста, а почему об этом никто не хочет говорить? Вот я пытался разговаривать и с Леной Дропекой, и с Остромовой, они все категорически отказались.
Ну, потому что боятся, вот, снял картину, действительно, люди, которые выделил Министерство культуры, которое получило деньги с отказы, построили себе квартиры, которые напротив Третьякова в Лаврушинском переулке, зам, который сейчас сидит в тюрьме. Тюрьма плачет, по Мединскому плачет тюрьма. Понимаете, они хотят обсуждать, и все, и Дропека, как никто, знает, какое воровство. Все боятся трогать казнокрадов.
Скажи, а что с...
Да, ладно. Мне нравится ваша позиция, Юр, что... Что мы абсолютно, у нас, знаете, у нас, мы абсолютно не боимся идти на конфликт. Это мне очень люблю эту позицию у любого человека.
Спасибо. Но ты тоже, я смотрю, не самый вздюхливый в этом плане.
Ну, о чем мне бояться? Жизнь осталась, знаете, не то.
Скажи, а как, Стас, как Андрей Мартынов? Ты не в курсе сейчас?
Да, он отошел, его вытащили. На самом деле, он ведь так волновался по поводу этой картины. Он тоже бздунько, Андрюша, он никогда не скажет, он член Ленинского комитета по присуждению премии. Mm-hmm. Он только мне он рассказывал. Он тоже боится уже сказать, он член партии, но боится вслух сказать. А мне говорил, очень переживал за женщин войны, которые там воевали, вытащили эту войну. Он очень переживал, поэтому всегда 9 мая был его праздник. Показывали «Азори здесь тихие», показывали его в Кремль, приглашали. Это здесь его никуда не позвали. И он от этой картины начались первые кадры, и он потерял сознание. Позвонили ему, должно было на салют идти. Взломали дверь, и там он уже лежал вовремя, значит, оказалось. И вот в госпитале Вишневского его вытащили.
Спасибо. Теперь вот последний вопрос. Скажи, вот мне казалось раньше абсурдной сама идея, я ерничал даже, писал всякие постики смешные на эту тему, говорил, что вот, не дай бог, что возьмутся за такие фильмы. Но вот сейчас мне идея кажется уже не такой абсурдной, я уже жду, что и «17 мгновений» переснимут. Как вот ты отреагируешь, если вдруг узнаешь, что замахнутся на место встречи?
Да пускай, что хотят, то и снимают. Что хотят, какое место потом всем хватит. Ведь главное стырить деньги, потому что они ничего нового не создают, а это раскрученные бренды. Пускай снимают, ради бога. Но все тырит, абсолютно не думает о зрителе. Главное стырить.
Разве можно место встречи переснять, как думаешь?
Да вот пускай снимают, но кто может запретить? Я вообще против запретов. Пускай снимают. А что ты не говоришь сегодня про Евровидение?
Вот если ты будешь слушать дальнейший блок, следующий блочок будет про Евровидение. Так что смотри, найди, включи радио и послушай.
Самое интересное впереди.
Самое интересное на закусочку, конечно. Спасибо, окей. Стас. Спасибо тебе за мнение. Давай, дорогой, пока. Ага. С нами был популярнейший блогер, заслуженный артист России Стас Садальский. Он сейчас и журналист, и телеведущий. Но вот, вы знаете, конечно, его помнят в основном по роли кирпича в этом «Место встречи». А мне он очень понравился в фильме «О бедном гусаре», «Замолвите слово» Рязанова. Молодые люди видели, нет кто-нибудь из вас?
Да, видели.
Саша? Видел. Ты лучшего не видел, ёкарный бабай, сидишь здесь. Что вы смотрите?
Сейчас придёт и будет смотреть.
Не смотрите своих Человеков-пауков, молодые люди. Это все фигня, это детский сад. Посмотрите хорошее кино. Рязанов снял великолепный фильм «О бедном гусаре, замолвите слово». Но, к сожалению, у нас был как-то немножко замят, потому что слишком много намеков было там на нашу действительность. А Садальский там просто великолепен, он там шикарно сыграл главную роль. И вот что удивительно, артист с таким потенциалом, потом больше вот подобного роли, подобного уровня ролей ему же не предлагали. Почему? Потому что самих фильмов снималось очень мало, и режиссеров у нас таких мало, как Рязанов, к сожалению. И что они сейчас делают? Они действительно берут и переснимают. Я не знаю. Если они соберутся снимать «17 мгновений весны», это я вообще не... Ну, как можно переиграть, допустим, Тихона? Какого Штирлица? Еще можно себе другого представить? Я когда писал юмористическую заметку, в моей заметке там говорилось, что мы там собираемся снять этот фильм, ну, шуточная такая, и хотим пригласить мировых звезд на эти роли, и вот ведем переговоры с Эдди Мерфи и Джеки Чаном. Ну, можете представить, Штирлиц, Джеки Чан, допустим, и Эдди Мерфи? Это же бред сивой кобылы. Так вот, я не знаю, кто может переиграть... Вот Садальского кто-то сможет переиграть вместо встречи? Ты же видел... Ты видел кирпича этого?
Да.
Ну, какого другого артиста можно еще туда подставить? А Высоцкого кто может заменить? Кто его сыграет? Кто лучше сыграет, чем Высоцкий? Ребят, ну, с головой хоть кто-нибудь будет когда-нибудь дружить или нет? Конечно, отмыв бабла. И спасибо Стасу за такое мнение. Но он вообще-то всегда был таким человеком, стоящим отдельно от всей тусовки. И всегда выражал свое мнение открыто и честно. Почему и нравится, почему мы и дружим много лет.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
И в завершение, конечно же, самая горячая тема вот этого дня. Мне уже звонят с утра, прокомментируйте. Я пока воздержусь от комментариев и посмотрю, что, как отреагирует наша страна на это унижение, которое у нас было сегодня ночью. Я говорю о Евровидении. А что я сделал? Я перепостил свою заметку, которая у меня была 3 года назад, потому что ничего не поменялось. Вы смотрите, 3 года назад я писал: на Евровидении лишь одна страна достойна уважения — Италия, потому что с 97 по 2010 не принимала участия. Гордые итальянцы заявили, что не желают популяризировать английский междусобойчик, в который превратился общеевропейский песенный форум, и приглашают всех желающих послушать хорошие песни к себе в Сан-Ремо, с которого, кстати, и был слизан когда-то в далеком 56-м европейский конкурс. К тому же их не устраивает, что на этом песенном фестивале как раз песня-то и не имеет никакого значения, потому что на смену мелодии, тексту и профессиональному исполнению пришла фишка. С итальянцами нельзя не согласиться, ведь более чем за полвека Евровидение не выдало и десятка хитов европейского уровня. А в последние годы вспомнить-то особо нечего. Но нельзя же назвать песней то, что отчебучили победители финские ряженые, или то, что картавила Верка Сердючка, ведь мы говорим о первом и втором местах. Верка, кстати, вполне могла и победить, если бы в третьем куплете ее непереводимый билибердун на сцену выбежал поросенок в трусах с русской символикой, сделал пару залихватских кругов, а Верха стегнула его хворостиной бы. Ну, против России же, конечно. Вот мы сделали, в принципе-то, тоже нечто подобное. И победили, и, можно сказать, ура, Плющенко. Ведь вы поймите, что Диму Билана никто после победы без Плющенко на гастроли в Европу не пустил. Корпоративное голосование убило даже намек на объективность. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что турки дадут азербайджанцам 12 баллов в любом случае, даже если последние не возьмут ни одной правильной ноты, упадут со сцены и потеряют микрофон. То же самое произойдет между Сербией и Черногорией, Грецией, Кипром, Россией, Белоруссией и так далее. Французская певица Патрисия Касс заняла свое предпоследнее место и поехала в европейское турне, а Дима Билан на корпоратив в Анадырь, хотя и победил кого-то и где-то. Патрисия оригинальная и самобытная, она французская эстрадная певица. А кто такой Дима с точки зрения английской домохозяйки? Русский эстрадный певец? Да ничего подобного. Он не пел русских песен, которые были бы ей интересны, а пел английские. Но дома он. Сейчас Сережа Лазарев пел английские. Тот же самый случай. Все повторяется, все одно и то же. Для того, чтобы завоевать сердца британских кухарок, запели и заговорили по-английски сначала Скандинавы, а потом вся Европа. Сегодня поет на родных языках менее 1/5 участников. Когда и 1/5? Да из 25 номеров 24 звучали на английском и один по приколу на французском. Ну и в нашей Раше мы смеемся над тем, как таджики говорят по-русски, но не понимаем, что точно так же хохочет в Лондоне на английском языком Налича, Билана, Малахова, того же самого Лазарева. Из какой стати 20 тысяч наших соотечественников, пришедших на концерт в Москве, вот, который был у нас, когда мы сами его проводили, после победы, вынуждены были слушать чужую английскую речь, когда программу вели наши ведущие? Кому это было нужно? Это называется «Россия победила». Я помню, как Рафаэль Надаль, выиграв теннисный турнир в Париже, сказал свою тронную речь по-испански, а вся Европа перевела на свои языки, как миленькая. Но я вижу, что Надаль-то уважает свою страну и свой народ, и за это готов снять перед ним шляпу. Вспоминаются восторженные отзывы и истерия, сопровождавшие помпезный фейерверк в переполненном Олимпийском. Так дала нам что-нибудь эта победа в нашей стране и культуре в целом? Да не дала. И что мы часто переживаем тогда, что мы не победили? Мы в очередной раз прокричали на всю Европу, что ничего своего, кроме денег, у нас нет. Технику и специалистов, обслуживающих эту технику, мы тоже привозим из-за рубежа, потому что ни того, ни другого в России нет. У нас огромная страна, которая в несколько раз больше всей Европы вместе взятой. У нас песенная культура, да и не только песенная. Почему же мы пытаемся убедить весь мир, то нам нечего сказать этому миру? В свое время Петр I прорубил окно в Европу, и с тех пор так и лазим через это окошко, как в орешке. Пора бы, наконец, засучить рукава и прорубить дверь. Вот так я написал еще 3 года назад. И что мне пишут люди? Сергей Азаров.
Победа бабы с бородой дала толчок всем нечистям показывать себя с разных сторон, но только не с певческих. Конкурс давно стал политическим, и кто бы ни выступал, все голосуют за свою страну и соседей.
Одна политика. Елена Бессонова.
Этот песенный конкурс давно уже превратился в смотр фриков, где голос и песня стоят далеко не на первом месте. Кажется, что все уже было, но каждый год эти чудилы снова чудят.
Александр Карликов.
Где-то читал, что в Америке транслируют интервидение из Швеции по специальному каналу для гомосексуалистов. Свят, свят, свят.
Но говорят, что этот канал, он там в 50 программах находит, там одни эти извращенцы смотрят. Надя де Лаурейро Рамос.
Когда французы занимают 25-е место из 26, они радуются, что сэкономили, и на следующий год не надо конкурс у себя проводить. А русские волосы рвут на одном месте, если место 5-е заняли.
Александр Колосинский.
Поражает весеннее обострение у некоторых россиян, с пеной у рта обсуждающих этот конкурс и наше участие в нем. Успокойтесь, кроме нас и бывших братьев по лагерю, это никого не интересует.
Понятно. Наталья Радостева.
Зачем нам позор участия в среде неадекватных западницев?
Западенцев.
Западенцев на их же импортном языке. Раз на русском даже куплета нет. Мне болеть не за кого.
Вы понимаете, в чем дело? Я здесь, конечно же, отрезюмирую этот конкурс, безусловно. Я напишу какое-нибудь, что-нибудь. Я посмотрю, как это реагирует наша страна. На нас просто плюнули. Вот смотрите, я когда-то играл в футбол. И очень хотел сыграть, пацаном, когда-нибудь сыграть за сборную России по футболу. Но никогда не хотел сыграть за сборную Англии по футболу. Для меня это чужая страна. И сейчас, вот, например, если брать футбольные аналогии такие, Сергей Лазарев сыграл за английскую сборную, за британскую. Мало того, не просто сыграл, еще бился как гладиатор, доказывая всем, что английская культура выше нашей. Мало того, он был одет во все иностранное, там написано, иностранцы сняли номер. Все, он сделал все, что они просили, он полностью под них подстелился. Он во время исполнения гимна держал ручку, ну, понимаете, футболист, который все это сделал, потом подбежал к трибуне, а ему бросили банан сверху. Как иностранцу. Вот точно самое, примерно то же самое сделала Европа сейчас по отношению к нам. Она продемонстрировала, что она против категорически. Ведь раньше этот конкурс, он же должен был объединять людей, объединять Европу в единое целое. А сейчас что происходит? Этот конкурс работает на разъединение Европы, разделяя власть. Это типичная британская политика. Это английская дипломатия на этом держится уже много лет. И теперь смотрите, что Европа разделилась. Кто победит, Украина или Россия? Как будто мы против Украины самой. Все эти политические игры говорят о том, что, ребят, подождите, к народу не имеет ни малейшего отношения. Этот конкурс не должен быть вообще никак политизирован. И, во-вторых, он не должен быть английским. Кто вам сказал, что надо его проводить именно в английском, на английском языке и только по-английски там петь? Последний раз, когда что-то такое происходило, вот мне порадовавшее меня, в 2007 году Сербия, Мария Шерифович спела песню на своем, на сербском, и, вы знаете, эта песня победила. Я думал, боже мой, неужели что-то сдвинулось в нашем понимании? Неужели мы, наконец-то, все-таки становимся Европой в том виде, в котором она существует? Ведь Европа говорит на разных языках. Мало того, если вы возьмете пластинку, скажем, ну, типа европейскую, типа там «Мелодии и ритмы Европы» и так далее, если вы возьмете эту пластинку, скажем, начала века или середины века, вы увидите, что английских песен там ровно столько, сколько англичан в Европе. Мы же продолжаем говорить на своем языке, а поем почему-то по-английски. И вот поэтому мне так понравилось, когда вот эта вот Мария Шерифович заняла это место. Я думаю, ну неужели, боже мой, неужели что-то изменилось? Ничего. С тех пор опять все по-английски, по-английски, по-английски. Давайте послушаем эту прекрасную исполнительницу и вспомним то замечательное время, когда, оказывается, можно было выходить и смело петь на своем языке. Всем пока. До следующего радиоблога.
Više ne broji. Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja da je ime tvoje.
Радиоблог Юрия Лозы. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барыша?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся.
Он вернулся!
Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.